Heaven.
22 часа и 6 минут в Москве. Это программа «Агенты» в студии Лиза Никина и Юрий Кабаладзе. Добрый вечер.
Здравствуйте.
И сегодня в гостях у нас Михаил Любимов, разведчик, писатель и журналист. Добрый вечер.
Добрый вечер, добрый вечер.
Поговорим мы сегодня об одном из самых известных, наверное, советских агентов, Иосифе Григулевиче. Фигура просто легендарная. Мы перед эфиром, я когда читала, натыкалась очень много на то, что это фактически прообраз Штирлица, но вот со мной не согласились, сказали, что это совершенно не так.
То есть вы согласны со мной, что это совсем не Штирлиц?
Нет, бог с ним. Штирлиц — фантастическая фигура. Это слово легендарное не люблю. Это вообще личность для меня, например, Григулевич. Это личность, вот как возрождение. Человек разносторонний, многоплановый, огромного масштаба, огромного калибра. И он совсем не похож на нынешних коммунистов, которые там убивают лосей и какие-то лепят. Это другие, это не коммунисты. Вот. Я вообще удивляюсь, что Григулевича не застрелили еще, когда вот началась охота на троцкистов, так называемых, и перестреляли всю разведку.
Вообще-то, вот действительно, странная история, конечно, с ним несправедливо поступили, но слава богу, что не отправили ни в тюрьму, ни в лагерь, он все-таки выжил.
Это масштабнейшая, интереснейшая фигура, которую следует знать. Важное, мне радостно, что «Эхо» развивает этих людей как-то для истории. Пора истории поинтересоваться. Великой историей нашей страны, в общем-то, интереснейшей.
Вот мы стараемся, Михаил Петрович. Но все-таки вы нам рассказывали, вы же его изучали специально, его жизнь, его действия.
Да.
Вообще, что он, откуда он, как его биография?
Ну, начнем с того, что он сам караим. Это такая порода евреев, которая живет в любимом моем Таракайском, около Таракайского озера. Их очень мало, вот как говорят. А почему любимые? Потому что мы там с женой зачинали нашего сына перед поездкой в Англию в 61-м году. Поэтому для меня
он это... у вас тоже караим?
Вот. Еще пока нет.
Пока?
А жена... Да, Сашу. А жена у папы, кстати, папа, как
папа Григулевича.
Папа Григулевича.
Да.
Папа.
Так,
он аптекарь, который, значит, был в Красной гвардии в Петрограде во время Великого Октября.
Понятно.
А мама русская, между прочим, Лаврецкая, под этим псевдонимом потом уже академик, член-кор Лаврецкий Григулевич написал массу разных книг в Латинской Америке. Вот. И говорили в семье по-русски.
Но он же не только...
По-польски и по-латышски. Или литовски, по-литовски.
Польский, литовский, вот там шел. Но, во всяком случае, русский был в семье в ходу.
Но он же потрясающе знал языки. Он свободно говорил так, что его не отличали от носителя языка.
Ну, это, само собой, разумеется. Там свободно, не свободно. Особенно в Латинской Америке. У них же в каждой стране свои диалекты. Имейте в виду. Вот. Не говоря уже о том, что в Бразилии вообще говорят по-португальски. Так что это вопрос языка для такого человека, как Григулевич. Это, как говорят сейчас, семечки. Вот. Он блестяще владел всеми языками, которые нужно. Вот. И дальше, смотрите, он, конечно, как и многие тогда, 30-е годы, я его могу сравнить не с мифическим Штирлицем, уважаемого мной Семенова, а с нашей пятеркой, потому что типичный коминтерновец, типичный продукт Коминтерна, который тогда, значит, пользовался достаточно большим влиянием в Европе и во всем мире. Дальше, значит, учится он по невежести. Вильна, это польский город тогда был, который Иосиф Виссарионович потом отдал Литве, Вильнюс. Вот. Любимый мой город, тоже его люблю. Ну вот. Ну, потом, значит, сам, значит, как член компартии в Польше, он арестован дефензивой, так называлась польская контрразведка. Дефензива. Как вам нравится, а?
Нравится.
Хорошее название. Ну вот. Ну, там, после этого, значит, все ближе, он ближе к Коминтерну. Ну, вот, вот сейчас уже у нас в разведке любят же, так сказать, поговорить, что ах-ах-ах, уже тогда нет.
Нет?
Тогда он чистый, нет, никакой разведки тут. Ну, с ним беседовал, там, хотел завербовать Коротков, хороший наш разведчик-нелегал. С ним еще один потом расстрелянный встречался, тоже хотел. Но это все так.
Подступы, подступы такие.
Я думаю, почему тогда не завербовали, если хотели?
Вот я не знаю, у них спросите, они уже там. А дальше, значит, его МОПР, Международная организация помощи рабочим, посылает куда? Это первая его командировка по линии Коминтерна. Mm-hmm. Он в Аргентину, 34-й год. Между прочим, в то время, когда формировалась пятерка, о которой вы прекрасно в предыдущих рассказывали с другими товарищами. Вот. Первая поездка туда. Ну, оттуда, значит, и вот тут начинается в 36-м году. Ему 23 года.
Mm-hmm.
Уже он и отсидел, он уже и попутешествовал. Вот. Ну, и тут он, значит, едет куда? Ну, естественно, война в Испании, в интербригаду.
Вот. Но он то едет есть... туда по, вот, по собственной воле или его посылают все-таки туда?
И вот так решает компартия, Аргентин. Uh-huh. Вот, и, между прочим, когда он там был в Аргентине, там правительство уже тогда было антикоммунистическое, а потом вообще стало профашистским уже во время войны. Вот. Ну, короче говоря, он на фронте там 23 года, едет на пароходе помощником повара. Между прочим, много он перепробовал профессии. И он содержал книжный магазин, и помощник повара, и охранником где-то был, и так далее. То есть, представляете, какой разносторонний человек. Вот. Но, между прочим, через... перебрасывают его через Францию в Испанию.
Mm-hmm.
А знаете, кто перебрасывается?
Кто же?
Иосиф Броз Тито. Сам потом один из организаторов партизанской войны в Югославии, тогда близкий друг нашей страны, потом, значит, разрыв со Сталином, потом снова друг. Но дело не в этом. Дело
а
в том,
Броз Тито что, живет во Франции в то время?
Или он как, тоже коммунист, интернационалист,
это понятно,
и тоже коминтерновец. Но он туда, я не знаю, как он туда проник. Потом, он же, потом мы вернемся, Григорьевичу потом поручают убить Тита. Вот, это уже,
ну,
к счастью, ну, это мы позже вернемся. Вот, но самое интересное, понимаете? Вот, его переправляют, дальше он участвует в боевых операциях, он воюет. То есть он там помощник начальника штаба, там перечислены, вообще можно прочитать. Многие операции, в которых он участвует, одна из самых сложных операций, это там взять Торецкий мост, так называемый, там в университете, там большие потери и так далее. В общем, у него боевой список, полно наград и так далее. Вот. Вот тут постепенно появляется разведка и разные симпатичные фигуры. Там он знакомится со многими. Ну, во-первых, будучи один из организаторов убийства, попытки убийства Троцкого, это великий художник, муралист на стенах Сикейрос. Ну, я там был в Мексике, на вилле, где убили Троцкого. Это я расскажу в ходе. Ну вот. Значит, Сикейрос тоже, там, Диего Ривера не был, он потом с ним познакомился и отбил у него жену. Троцкий, значит, ну это уже о Троцком начинаю говорить.
Так, не надо, о Троцком не надо сильно.
Не надо, не надо, потом отдельно поговорим. Ну вот.
Потом а кто учится... его там главный персонаж вот в Испании, кто его находит и тоже легендарная личность, кто его практически
ну, забывал? Сейчас вам скажу, но там были прекрасные люди.
Ну, например.
Журналист Кольцов, так. Который... Он с ним, конечно, в близких отношениях. Потом Кольцова расстреляет Сталин. Так, но репрессии. Известный всем писатель Хемингуэй. Он тоже на стороне республиканцев.
Так.
Да, тоже там они все вместе. Вот. Наконец, ну, потом... Вот там он, наконец, появляется настоящая разведка. Появляется Наум Эйкингон. Знаменитый, который организатор убийства Троцкого Меркадером. И появляется его главный друг. Это резидент там, который вам должен быть хорошо известен по книге нашего коллеги, покойного Олега Царева.
Mm-hmm.
Вот. Это
как Орлов. Он, Александр Орлов.
Да, но у него много было фамилий.
Ну, он так вошел в историю разведки, как Орлов.
Да. Да, он потом ушел, его отозвали для того, чтобы расстрелять. А он ушел на Запад, никого не выдал, между прочим, никого не выдал.
О нем мы сделаем отдельную передачу, он того стоит, ну, Орлов.
Да. Ну, да, о нем и Ким Филби вспоминал, это да. Был Билл, его Биллом они все
большой
звали.
Большой Билл.
Но... Большой Билл. Ну, вот. Так что... И вот там начинается разведка с Орловым. И тут, значит, как вам известно, Коминтерн по указанию Иосифа Виссарионовича тогда уже начал бороться активно с троцкистами. Причем это была резолюция, там решение, вот, троцкиста надо ликвидировать политически. Но вы сами понимаете, что такое ликвидировать политически. Не в кафе мы сидим, верно?
Нет.
Вот.
Мы
и началась охота. Охота на троцкистов начинается. Вот. Его переводят в службу безопасности. А там действительно, значит, фалангисты, сторонники генерала Франка, который, кстати, начал восстание против законного республиканского правительства, если вы помните. Вот, из чего началась-то гражданская война. Он мятеж франкистов. Так черт знает, что началось. Эти фалангисты, сторонники Франка, стали прятаться в иностранных посольствах.
Ну, их можно понять.
Чили посольство, финское посольство.
Да, вот это любопытно, да, как финны там приучили.
И они, представляете, испанские республиканцы штурмовали эти посольства, их, чертовой матери, пачками, а там оружие. Арестовывали по 100 человек. Представляете?
Какое финны, причем, хорошо на этом зарабатывали. С каждого вот этого брали конкретные деньги.
Да. Денежки, это, так сказать, та еще публичка была. Вот. Ну, и тут уже товарищ Орлов, вот, он, так сказать, его привлек к работе. По троцкистам был такой Нин. И там он, вот, по свидетельству, есть такой архив Митрохина, это наш, я его даже видел, он в наш отдел, но вы не помните.
Помню, он сидел в архивном управлении и выписывал.
Да, он прибегал
да.
С такими бумагами. Оказывается, он, значит, в последние дни жизни вот, в носках выносил секретные архивы в носках. Поэтому проверяйте носки в эхе Москвы на всякий случай. Но у вас нет секретов.
Но он не архив, он делал выписки. Он, у него была тетрадь, куда он выписывал вот эти вот...
Выписывал. Вот, значит, он и выписал, что там он несет, в общем-то, ответственность за убийство этого Нина. И так. Но это не доказано. Хотя, может быть, он же был верный сын партии. Нельзя судить, значит. Вообще, если вы уже работаете в армии, то что же вы... А что такое, значит, служба безопасности? Это та же армия. Там приказ есть, приказ. Убить, это значит убить. Это все равно, что солдат не стреляет, когда ему командир говорит «огонь».
Ну, там с Нином вообще отдельная история очень. Там много известно уже, где он, как его убили, где похоронили, то есть...
Ну, тем не менее, значит, вот дело Нина. Вот. Но, значит, вот эти все большие знакомства, и только в 37-м году, значит, в 37-м году он попадает на курсы, были в Малахове курсы иностранного отдела ОГПУ.
То есть его отзывают из Испании, и он попадает в Москву уже с женой и учится на курсах на этих.
Нет, еще жены нет.
Нет, она позже появилась.
Ага.
Появится в Мексике, Юра.
А вот
Лаура тоже великолепная разведчица.
Она, по-моему, работала вместе с ним, да?
Но она и шифровальщица была, они рука об руку работали.
А это он ее завербовал? Или они уже познакомились, работая вместе?
Об этом не настало время еще
говорить. Хорошо, отложим потом.
Вот знаете, как мужа легко вербовать? Вот я работал с одной. Ну, я вам потом расскажу.
Так.
Мужа вербовать. Господи, муж ты или кто? Иди к чертовой матери, и все. Ну что, и муж будет таскать секретные документы и для семьи, и деньги получать за это. Вот имейте это в виду. Так что, значит, ну там что-то, даже смешно. Они были люди, между прочим, их брак НКВД одобрял даже. Потому что не так просто нелегалу выйти, так сказать, вот так жениться. Ну, знакомо. Вдруг ты на буржуйке женишься.
К жене позже, да, действительно, вернемся. 37-й год, да? Мы остановились.
Да, это в 37-м году он кончает курсы. Между прочим, отметьте, он не имеет звания. То есть он не числится в кадрах службы безопасности, разведки.
А у него гражданство советское было?
Получил он его попозже, после войны. Вот. Но у них была такая категория спецагент. Он всю жизнь спецагент. Поэтому он, даже с пенсией у них была проблема, потому что спецагент, он простой гражданин, в общем-то. Нет ни звания, он не полковник, и даже не младший лейтенант. Понимаете? Вот. Это, между прочим, мне рассказывала его дочка, великолепная дочь, она сейчас работает, ну, по стопам отца в академии, Надя, вот. И они были, в общем-то, жили в двухкомнатной квартире, вот. А он вообще плевал на собственность, между прочим, это я сейчас многих ошарашу. В двухкомнатной квартире он вообще не интересовался мебелью, у него книги, работа, там какие-то там
письменный стол он купил шикарный.
Письменный стол, единственное, что у него было. Понимаете, это уникальный, конечно, человек. Это не все, конечно, такие могут быть, у каждого своя судьба, но это интересно, исторически интересно. Но дальше, значит, после Испании, он, между прочим, переводчик знаменитого, был конгресс деятелей культуры. Там Андре Малеро, тогда левых взглядов, потом министр культуры. Там Илья Эренбург, там под аплодисменты приезжает Пастернак из Москвы. Его сначала не выпустили, но там настояли, его пустили. Советскую делегацию возглавляет потом расстрелянный наш писатель, журналист Кольцов, великолепный журналист и тоже участник войны. Вот. Так он там переводчик, то есть он интеллектуал, он с интеллигенцией на дружеской ноге. Вот. Дальше, значит, идет перелет Чекалова, между прочим, тоже он там, помните, был перелет?
Ну, конечно, великий перелет. Да,
там Чекалов, Байдуков, Беляков. И он переводчик их вез, да, они летели где-то в Париже.
А что значит переводчик? Он был, он же не с ними летел. Где он был переводчик?
С ними летел он.
С ними летел? Самолеты с ними?
А где же он? Ну, наверное, ну, надо же было встречать, переводить. Ну, летели же, даже Солженицына сопровождали там товарищи в самолете.
Интересно, вот. Это надо проверить, да. Хорошо.
Проверьте. Может быть, я ошибаюсь. Ну вот, значит... средства, ну, значит, вот начинается, значит, с 1938-1947 год. Он уже разведка, нелегал, спецагент, работает, между прочим, официантом. Вы никогда не работали?
Вот. Нет, не доводилось.
А в будущем все впереди. Вот. Так что... А что плохого? Будете деньги
зарабатывать? Ничего хорошего. Ничего плохого нет.
Ничего хорошего.
Ну вот.
Ну, вроде как он вообще очень тщательно подходил вот к своей, как бы, к своему прикрытию и всегда работал по-настоящему. Он, когда я открывал аптеку, он все... Да.
Знаете, этот человек идейный, и ему, по-моему, совершенно он любое прикрытие мог освоить, если это нужно для дела. Нужно было бы, он бы был и уборщицем, и навозом, я уже не знаю, раньше говорили возом, вот, который дерьмо убирает, и этим бы работал. Это человек дела.
А он официантом работал, когда остался без связи с Советским Союзом, был такой период?
Было там такое дело, то даже расстреляли почти всю разведку, осталось, пришли новые кадры, которые ничего не смыслили, мы это все знаем. Вот, и об этом мало почему-то говорят. Там один человек сидит, ну, почитайте Модина хотя бы. Ну, мы, Юра, много с вами об этом говорили.
Да.
К сожалению, секретные документы некому было обрабатывать, и людей не было. Кадры перестреляны старые, а новые пришли, они нифига не знают. Хотел сказать, блин, но больше не буду.
И на полгода он остался тогда один, без поддержки, без контактов.
Ну, какой поддержки? Ну, он свободный человек, он там был в своей среде абсолютно. Но не было у него связи с центром. Тогда вообще у нас лондонскую резидентуру даже объявили гнездом врагов народа. О, вот как ее назвали. Да, это Лондон наш. Это сказать, уж что-что, а тут... Так что посидел немного, но зато Нью-Йорк в Мексике, значит, связь с Нью-Йорком. Вот, в Нью-Йорке вот наш крупный разведчик был Ахмеров, татарин. Он сам по национальности, вот, не краин. И, ну, значит, он связался с ним, и он на связи, связь у них была через Нью-Йорк, ну, Мексика рядом, вот, появилась связь, вот. Тут начинается, в Мексике начинается знаменитая операция «Утка», то есть покушение первое на товарища Троцкого, Льва Давыдовича, вот. Ну, значит, покушение, ну, во-первых, тогда мексиканская компартия, кстати, единственная, которая, значит, не компартия, а Мексика тогда единственная была страна, которая поддерживала республиканское правительство в Испании. Все же саботировали. Ну вот. Ну, короче говоря, мексиканская компартия, она жутко левая. Это... Левее быть не может.
Михаил Петрович, я прошу прощения, мы на новости перерыв небольшой сделаем и продолжим про мексиканскую компартию буквально через несколько минут. Хорошо?
Ради бога.
Оставайтесь с нами.
Агенты. Агенты.
Мы продолжаем программу «Агенты» в студии Юрия Кабаладзе и Лиза Никина. И наш гость Михаил Любимов, разведчик, писатель и журналист. Говорим мы сегодня об Иосифе Григулевиче, и остановились мы на Мексике.
Да.
А, собственно, вот по поводу того, что вы рассказывали про компартию, просто мы прервались на новости в самый интересный момент.
Да. Но левая компартия, наш великий художник Секейрос, тут я воспалюсь, потому что я там был. Я ездил туда на виллу, я был на могиле Троцкого, я осматривал изрешеченные пулями, там еще сохранили они эти дырки от пули и так далее. Поэтому я эту атмосферу прекрасно представляю. Очень укрепленная вилла, огромное количество охраны. Конечно, план разрабатывал Григулевич, потому что Сикейрос – это романтик, это блистательный художник. С ним 20 человек одеты в форму полицейских. Ярые члены мексиканской компартии. Они, значит, едут по направлению к этому дому. Значит, до этого проводится тоже комбинация. Охраны от Троцкого много. Значит, там подселяют специально девиц рядом с виллой. И эти девицы проходящих охранников постепенно обволакивают. И в день операции часть охраны оттягивается на девиц, пьянствует с ними, значит, по соседству где-то. Понимаете? То есть сильно задумано. Вот. Ну, дальше они подъезжают. Шеф охраны, вот, потом убитый, Шелдон Харт, Троцкий так и нет. Он был связан с Григулевичем еще по Испанской войне. Вот. Поэтому они были друзьями, и он, конечно, открыл им двери. Но там что-то не понравилось, и они его укокошили. Потом Троцкий решил, что его убили, на могиле написал, что его убил Сталин. Вот. Дальше начинается, они врываются, и начинается жуткий обстрел. Троцкий и его жена лезут под кровать, скрываются там. Пули свистят вокруг, и там единственное, кто пострадал, это их внук Сева, которому пуля задела пятку. В общем, жуткий обстрел, они еще бомбу бросили, которая не взорвалась.
А как так они провалились-то? Как так вышло? Неужели настолько плохо подготовили операцию?
Но бывает, вы знаете, вот в разведке, кстати, большинство операций срывается. Вот. Но это для тех, кто не знает. Я-то все-таки знаю. Редко какая бывает удача. Мало ли, мы не идеальны. Не только в разведке, везде. Да? Но только, наверное, в эхе Москвы все хорошо.
У нас все идеально.
У вас идеально, да. Ну вот. Короче, значит, ну и спасается вся эта, начинается жуткая травля всех этих коммунистов, суды, вот, он исчезает. И там как раз в это время он и женится, находит свою любимую Лауру, и они, в общем, становятся мужем и женой. Вот. И сразу после этого, ну, там еще было, вот, убивали еще Кривицкого, но считается, что он, Кривицкий подумал, покончил жизнь самоубийством. Был такой перебежчик. Кстати, я очень сомневаюсь, что он предателем был, потому что он знал всю пятерку известную вам и никого не выдал. Вот. И, ну, это, по-моему, такая запутанная история. Ну, тоже троцкист и так далее. Но это все требует расследования.
Михаил Петрович, вот. А давайте мы сейчас сделаем такой вот небольшой отход от основной сюжетной линии. Поговорим с Алексеем Кузнецовым, нашим коллегой, историком, ведущим «Эхо Москвы», который лично знал Иосифа Григулевича. Он с нами сейчас на связи.
Это для вас сюрприз, Михаил Петрович.
Алексей, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте, Лиза. Здравствуйте, Михаил Петрович. Здравствуйте, Юрий Георгиевич.
Приятно вас слышать, а если мы еще вас увидим, будет вообще замечательно.
Я включил, а что еще нужно сделать?
Я вижу.
Вот появилось. Видим, да. Отлично.
Замечательно.
Образ, светлый образ.
Собственно, расскажите, как вы с Григулевичем познакомились?
Ну, вы знаете, знал — это очень громкое слово, я видел его один раз. Он был, вот вы видите комнату, из которой я с вами общаюсь, вот в соседней комнате Иосиф Рамадж был, значит, за столом. Дело в том, что моя бабушка, в квартире, в которой я живу уже много лет, она в свое время достаточно долго работала в разведке, и с Григулевичем она по этой линии не пересекалась, но вот за этим столом их свели две линии, одну из которых сегодня уже упоминали. Юрий Петрович, прошу прощения, Михаил Петрович упоминал Александра Михайловича Короткова, который мог стать одним из крестных отцов Григулевича, но так получилось, что не стал. Не совпало что-то там в Париже, что сейчас уже спросить не у кого, да. Вот. Но дело в том, что моя бабушка много работала с Коротковым, она работала с ним в Иране во время войны, она работала с ним в комитете по информации после войны, играла с ним в теннис, он, собственно, на теннисном корте умер. Гитлер, ну, не с ней в матче, к счастью. Вот, и это была одна линия, которая их связала, когда они познакомились. Когда они познакомились, насколько я понимаю, они оба уже не работали в разведке, ну, по крайней мере, активно, скажем так. Он уже работал в Институте Латинской Америки или в Союзе Советских Обществ Дружбы, я не знаю, в какой момент они познакомились. Бабушка работала в Комитете Советских Женщин, они оба боролись за мир, как многие бывшие разведчики. Вот на этой почве, собственно говоря, они пересеклись. А вторая и гораздо более такая тесная ниточка, которая привела его в нашу квартиру, двумя этажами выше в этом же доме, жила прекрасная Юрия Георгиевича известная Зоя Васильевна Зарубина, которая была подругой моей бабушки еще по пионерской организации. Бабушка была у нее вожатой в школе. Мир очень маленький. И вот так получилось, что в старости они оказались соседями по дому. И вот Зоя Васильевна, приемная дочь того самого Итингона, который сегодня тоже упоминался, тоже была за этим столом. Вот так встретились три человека, которые не были знакомы между собой в то время, о котором они говорили между собой намеками. Я ничего не помню, я был десятиклассником, я просто при этом присутствовал. Вот. Но у меня осталось впечатление. Этим впечатлением через 30 с лишним лет, я думаю, можно поделиться. Я никогда не встречал более обаятельного человека. Вот Григулевич был человеком абсолютно потрясающего обаяния. Я ему был совершенно не нужен ни в качестве агента, ни в качестве красивой женщины, ни в каком другом качестве. Да? Но вот просто тот факт, что какой-то там мальчик-подросток находился за столом, он все равно вовлекался в атмосферу этого совершенно потрясающего. Вот если есть идеальный тамада, идеальный рассказчик баек, идеальный кавалер, потому что... Ну,
Кабаладзе, тамада, блестящий.
Теперь, да, теперь, когда Григулевича ушел, нет, да, наверное... Наверное, это Юрий Георгиевич. Но в то время, конечно, Иосиф Рамуальдович был на абсолютной высоте. Я не знал, кто. Все, что я вам сейчас рассказываю, я узнал сильно после этого, потому что ни эти дамы не были приучены ничего раскрывать даже из событий 30-летней давности, но он тем более. У меня было полное впечатление, что это некий вот, ну, человек из академических кругов, чем он, кстати говоря, и был, разумеется, это тоже вполне, это не личина какая-то, это суть его, он был блестящим ученым. Я хочу вам показать, я надеюсь, что видно обложку книги «Папство век 20-й», одна из двух самых известных его книг. Вот, может быть, будет видно посвящение моей бабушке, дорогой Ксении Сергеевне. Вот, собственно говоря, это написано его рукой. Вот эта книга хранится в нашей домашней библиотеке рядом с «Историей инквизиции», еще одной его знаменитой книги.
Потрясающе. Да,
интересно.
Алексей, спасибо огромное. Это был Алексей Кузнецов, наш коллега, ведущий «Эхо Москвы» и историк. Еще раз большое спасибо. А мы продолжим рассказывать про основную линию. Мы остановились на женитьбе, на том, что Иосиф Григулевич нашел свою суженую, и вместе они работали.
Вот у меня, во-первых, забилось сердце от рассказа Алексея, потому что он упомянул Зою Зарубину. А Зоя Зарубина, это после того, как, значит, она стала приемной дочерью Итингона, между прочим. А я с ней работал долго в обществе знания, ныне возрожденном. Она умерла потом, но она блистательная женщина была. Она разведкой занималась, и читали мы лекции, промывали американцам и англичанам мозги, чтобы они в конце концов поняли, что такое перестройка. Они до сих пор ничего не понимают. Ну вот. Короче говоря, значит, напомнил мне Зою Васильевну. Ну, а дальше, значит, уже 40-й год. Его перебрасывают, убирают из Мексики. Аргентина, профашистски настроенное государство. И многие подозревали, что туда сбежал Гитлер и прочие, там, Борман и так далее. Там полно было нацистов, которые сбежали после войны. Там правительство было пронацистски настроено. Ну, там у него, они с Лаурой, уже женой, они там, в общем, я мог перечислить, там 150 взрывов, в основном ликвидация, взрывы разных транспортных средств, кораблей, которые везут селитру, сырье для Рейха, туда, в Европу, в Германию, подписывают его. Вот они занимались там диверсиями. Довольно много там подорвали. Вот. Но, значит, потом, кстати, потом оказалось, что они не участники войны. Это, между прочим, нюанс. Потому что работали, кто они такие вообще, какой-то спецагент, звания нет. Ну, в результате, значит, потом доказывали, что, в общем-то, это герои. Герои вы такие же, участники войны, им положены определенные льготы и так далее. Вот. Но чего только не бывает в нашей загадочной стране, верно? Ну, дальше, значит, переезд. Ну, он вообще такой большой путешественник. Он приезжает в Уругвай, в Монтевидео. Вот там у него на связи Валентин Рябов. Я с ним работал вместе, с Рябовым. Это грандиозный был человек. Вот. Я с ним он в научно-технической разведке. Огромный был специалист, выдумщик. И такая движущий мотор всей службы нашей научно-технической разведки. Ну, и они там, значит, с ним работает Рябов. Вот, как резидент. Там он получает, значит, гражданство Коста-Рики. Вот. И, значит, потом переезжает в Бразилию. Так? Представляете, сколько путешествий? Все со своей лаурой. Там у него книжный магазин. В 48-м году возвращается в Москву. Вот. Там проходит курс. Это получает, наконец, двухкомнатную квартиру на Ленинградском проспекте. Вот. Ну, счастье, верно, двухкомнатная квартира, наконец-то. Вот. В 48-м году вступает в ВКПБ. Кто не знает, это Всесоюзная коммунистическая партия большевиков, а не меньшевиков. Так, потому что меня до сих пор спрашивают, кто такие большевики. Ну вот, в 48-м только вступает. Наконец, в 49-м году в Риме появляется некий Теодор Кастро, не имеющий никакого отношения к Фиделю. Потом он уже с ним встречался, с Фиделем. Он ездил на Кубу. Вот. Он торговец, богатый человек. Вот. Он гражданин Коста-Рики. И он становится, там, через свои связи, и он становится первым секретарем посольства Коста-Рики в Риме. То есть человеком вхожий папе и прочим, папе римскому. Вы представляете? Потому что он же правоверный католик. Вот. Ну, вот, короче говоря, значит, там начинается его эпопея. Вот. Потом он уже становится представителем Коста-Рики на Генеральной Ассамблее там выступает. Более того, там, значит, он критикует нашего министра иностранных дел Вышинского, который, конечно, не знает, кто такой Григулевич, там, вернее, Теодор Кастро. Вот, вовсю его бьет Вышинского от лица всех честных латиноамериканских, тот утирается, ну, полемика жуткая и так далее. Вот. В то же время 15 раз у него была аудиенция, 15 аудиенций у Папы Римского. Это, вы знаете, у меня не было, например, ни одной. Ну, у Юры наверняка.
Я даже знаком с ним не был. Так.
Но вы вообще вхожи во все
дома. Но не к Папе Римскому.
Это упущение, надо наверстать.
Ну вот. Короче говоря, вот, значит, такие, значит, это вообще таких нелегалов я у нас не знаю, которые достигают таких высот за счет собственного таланта и разведывательных и прочих человеческих навыков. Ну и тут, значит, появляется план, что... А ведь он посол Коста-Рики не только в Италии, но и в Югославии, где... Президент Иосиф Броз Тито.
Это какой год, Михаил Петрович, какой это год? Значит,
это приблизительно перед смертью Сталина.
Ну, где-то 50-й, да.
49, ну, где-то 48-й, наверное, 49-й, 50-й, вот. Ну, и уже разрабатывается план, не простой план, он должен, значит, как вот там говорят, операции разведки, не задавайте мне только больше вопросов об операции. Я много знаю операции.
Не будем.
Точно не будем?
Вот. И больше неосуществленных сам участвовал. Но не в этом дело. Значит, он должен был распылить букву, значит, дозу легочной чумы. Его привили прямо в физиономию маршала Тита, своего старого друга и коллеги.
Вот это драма.
Да, драма, но, к счастью великому, Иосиф Виссарионович дал дуба. И, значит, все это, вся эта, так сказать, все, ну, началась обратная реакция. Пришли к власти, так сказать. Ну, Берия расстреляли, начались гонения на всех, кто связан с Берией. Тут же посадили Итингона, Судоплатова. Ну, почитайте мемуары генерала Павлова. Вы при нем не работали. Это первый зам был одно время разведки, замначальника. Как их вызывали, отзывали, они сидели группами. Там великие все, Зарубин, Резидент и прочее, прочее. И им говорили, что ты английский шпион, а ты немецкий шпион. И они все дрожали, все описано. И они все были преданы советской власти. Вообще, это анекдот. Вот. Так, это был психопатизм. Ну, а сколько посадили? И Тингон там реабилитировали где-то в конце жизни. Они, кстати, встретились с нашим героем Григулевичем в больнице КГБ. Встретились, им нечем было говорить. Представляете, какая ситуация в стране, и Тингон больной добивается реабилитации. И Григулевич, ну, а Григулевич на коне. И вот что значит талантливый человек. Его, как ему повезло, что он был агентом, этим спецагентом. Потому что он, как только, значит, умер Сталин, его не репрессировали, а его направили в высшую партийную школу, которая вот была на улице Чаянова, раньше Готвальда, если вы помните, Фрунзенский райком там был. Но я там жил, поэтому я хорошо знаю ВПШ. Ну вот. И он ее окончил. Зачем, не знаю, потому что, как я представляю, это физиономия выпускников ВПШ. Мне страшно становится за страну. Вот. Я вообще боюсь этих школ партийных. Но не в этом дело. Вот. И тут он уходит и занимается уже, он становится Лаврецким, он становится писателем. Он становится, он крупнейший специалист по Латинской Америке. И он тут, кстати, об этом хорошо рассказал когда-то светлая глава, генерал Николай Сергеевич Леонов. Вы его знаете, он был ведущим, руководителем, аналитиком, информатором при Крючкове. Они вместе с Шебаршиным тогда благородно плюнули на новую систему и ушли в отставку. Вот. Вернее, их ушли, они ушли. Ну, в общем, это сложная история. Но он об этом хорошо рассказывал, потому что он свидетель всего этого и дружил, близко дружил с Григулевичем последние годы. И многому у него научился. Потом они оба специалисты, оба спецы, говорят по-испански блестяще, знают всю эту революционную, так сказать, ситуацию в Латинской Америке, институт в Латинской Америке, доктора наук оба, ну и так далее. Вот. Ну и тут открывается нам другой ученый. Вот. Ну, кстати, такая же судьба была у Быстролетова, тоже разведчика-делегала, но того после, все-таки тот посидел в лагере 15 лет, а потом, значит, его заткнули в институт, где он, значит, писал, написал массу томов, но не разведки очень мало, но зато много разных других вещей.
Хорошо, что вы вспомнили. Быстролетова, у них очень схожие в чем-то биографии, да? Они такие два просто фантастических деятелей.
Ну что, ну, вы знаете, о разведке вроде интересно говорить, потому что тут какой авантюризм. А писатели, что говорить писателю? Ну что расскажешь там? Сейчас даже о Толстом уже нечего сказать.
Как это?
Вот.
За него книги говорят, книги.
Алексей.
А может, Буратино, Буратино.
А может, и Петре, хотя он антиваксер, Петя.
Вот. А с женой-то вот. Что было его?
С Лаурой.
Жена, вот Лаура, единственная жена, дочка Надя. Лаура, я встречался с Наденькой, еще она была барышня молодая, сравнительно. Еще была мама жива. Она где-то умерла уже во время, так сказать, нашей после Ельцинской Великой Революции.
Ну, то есть они все вот. Это время вместе были?
Да. Она его пережила, да. По-моему, чуть ли на 15 лет.
Да, ну, я не знаю, насколько, не помню, на сколько лет, но, во всяком случае, вот дочь великолепная, и мама, и они боготворили маму. И, в общем, и, так сказать, так вся эта история закончилась. А он умер в 88-м году. Вот. Ну, что же, на Донском кладбище лежит его прах рядом с известным вам Лонсдейлем, он же Конан Молодой, тоже крупный советский разведчик, но русский. Ну и полковник Абель, он же Вилли Фишер. Вот, тоже там, все это Донское кладбище, там же и Лаура похоронена, жена.
Михаил Петрович, а вы знаете, где эти могилы? Потому что я не был. Вы, если что, найдете их?
У меня уже память становится такая стариковская, дурацкая. Потому что я уже столько их похоронил, я кладбище путаю, понимаете? Поэтому не мне эти вопросы, не мне.
А вот вы говорите, что как-то не было особого признания, когда он уже, ну, условно говоря, вышел на пенсию из-за того, что он был специальным разведчиком. А как они вообще жили, ну, помимо того, что он писал книги, чем они занимались?
Ну, в разведке он больше не работал, он был ученым.
Он ученый в Академии, он член КОР, член-корреспондент Академии наук. Это, вы знаете, в то время это считалось солидным. Сейчас никто не знает, есть ли у нас Академия или нет. И вообще для нас главное, там, сколько там денег ты потратил. Вот, и что купил. А тогда это было солидно. Академия наук – это очень солидно. Вот, ну там, ну что, там книги о нем говорят только. Книги интереснейшие о Ватикане. Вот, он же Ватикан знал как свои пять пальцев. Он написал, я читал, кстати, вот показал сейчас.
Алексей Кузнецов.
Алексеевич показал книгу. Это прекрасно, интереснейшая книга. Вот. И, ну и остальные книги, вот которые он взял, о Че Геваре он, конечно, написал, по-моему, и о Кастро он написал, и о Сикересе он написал. У него много вот в Жизели выходило все время Лаврецкий, я многое читал, но сейчас, конечно, уже забыл все к черту. Вот. Так что вот такая была жизнь. И бесспорно, это колоритнейшая личность, на которую надо равняться. И я вот сейчас в своем возрасте вообще не о политических взглядах думаю, о них тоже думаю, но личность, что за личность, понимаете? Бывает личность, ну, разные бывают личности. Бывает, вообще никакой личности нету, понимаете?
Только регалии.
Или регалии, или хвост щенячий.
Какие эпитеты. А вот последний у меня вопрос. А он из разведки сам ушел или его уже уволили?
Ну, конечно. А что значит уволили? Да в том-то есть клинкор-то в том, что чего увольнять спецагента.
Он не был в штате разведки.
Не, ну, условно ему говоря, сказали, сиди дома, или он уже сказал, что я устал, ребят, я буду книжки писать.
Вы представляете, какая глупость, что человек посол третьей страны, вхож в Ватикан, значит, посол в Югославии, его отзывают, он исчезает, его вся Европа ищет, исчез дипломат, так? А он, значит, в Москве никому не нужный в тот период, так? Ну, иди гуляй, так? Хорошо не арестовали, не послали в концлагерь.
Расстреляли.
И не расстреляли, да. Расстреляли. Вот такая вот судьба.
Запасы бы могли поделить. Если был бы он имел бы полковником, был бы, допустим.
Да, точно бы расстреляли.
Или не знаю, бы генералом, как Судоплатова или Этингон. И посадили бы точно.
Это да. Ну, то есть повезло, что он без звания был.
Да, в определенном смысле ему повезло.
Какая тяжелая судьба у разведчиков.
Ужасно, ужасно.
Нам... Это не надо вам идти, такой красавице в разведку.
Так хотелось, так хотелось. А вот нам заканчивать, к сожалению, уже пора. У нас в гостях был Михаил Любимов, разведчик, писатель и журналист. Это был Юрий Кабаладзе и Лиза Аникина. Сразу после этого эфира «Я с вами останусь» будет программа «Эпизод». Поговорим про перезапуск сериалов. И после полуночи программа «Один», писатель Дмитрий Быков. Спасибо всем большое, всего доброго.
Спасибо, Михаил Петрович.
Ага.